Ольга Аст. Последний словотворец. Ложная надежда. Пролог. В глубине веков на небесах обитали три брата — боги Неим, Сеим и Леим. Старший, Леим, был самым мудрым, и его взгляд простирался над западными равнинами. Средний, Сеим, обладал звериным чутьем, и его взгляд был обращен на восточные леса. Младший, Неим, обладал необычным для богов качеством — любовью и состраданием к земным созданиям. Потому его взгляд всегда блуждал среди людей. Он радовался их процветанию и огорчался угасанию. Он слышал все молитвы, но одна повторялась настойчивее остальных. То был мужчина, просивший у богов сил, чтобы защитить свой народ и семью от жестокой тирании. Обратил на него свой взор Неим и увидел страдающую, но прекрасную и чистую душу. Но не мог он наделить божественной силой человека, ибо тот не выдержал бы ее мощи, и решил тогда Неим помочь ему сам. Не сказав братьям, Неим позаимствовал у старшего его мудрость, а у младшего — звериную сущность. И спустился он ночью к человеке в образе самого прекрасного и опасного зверя — звездного волка, шерсть которого была соткана из звездных нитей, а глаза горели изумрудами. Вместе они одолели врагов. Утерянные сказания словотворцев. Звездный волк, утратив звериный облик, разделил свою жизнь с человеком и помог ему построить великую страну. Он даровал людям знания и магию слов, за что люди прозвали его словотворцем. После смерти волка освободившаяся сила сошедшего на землю бога находила в себе сосуды в избранных младенцах, из которых вырастали одаренные небом словотворцы. Они приходили на зов своих правителей и становились им советниками, друзьями, братьями. И равен, и верен был словотворец королю до конца их дней. Словотворец был связью между Матерью-Землей, небесными богами и правителем. Потому они возрождали пустые земли, дарили мир и процветание. Те времена были светлыми и принесли много надежд. Но через сотню лет все изменилось. Короли ожесточились, жадность, войны и разрушения поглотили их, и не слышали они голоса разума. Больше не существовало тех королей, которым стали бы служить потомки Неима. Мир изменился. Разгневанные правители повсюду искали посланников небес, но находили в них только жалкие отголоски былой их силы. Великие словотворцы исчезли. Боги отвернулись от людей, а земля отвергла своих детей, порождая только болезни и голод. Надежда ушла. Фрагмент из легенды о словотворцах, одобренной религией трех богов и занесенный в официальные документы Триединства. Часть первая. Право на жизнь. Глава первая. 402 год. Эпоха света. Я отстраненно наблюдал за тем, как земля под моими ногами превращается в багровую грязь. Воздух переполнился тошнотворными запахами гнили и горящей плоти. Душераздирающие крики мешали связно думать, но даже они не могли меня остановить. «Прекрати! Их нужно сдержать! Для чего ты их выпустил?» «Для чего? Глупцы! Я даровал им свободу! Вы, недостойные, держали моих собратьев так долго взаперти, а я просто дал им волю!» Мой взгляд скользнул по знакомому лицу. «Оно же что-то раньше значило?» Я усмехнулся про себя. «Значило. Когда-то раньше многое для меня значило что-то. Когда-то давно я был глупым и наивным. Когда-то давно я был их надеждой и светом, а сейчас превращал все вокруг в преисподнюю. Это из-за них я стал таким. Эта страна больше не должна существовать. Эти люди заслужили сгореть заживо. Я разрушу все, уничтожу всех. Больше никто не посмеет мной пользоваться. Впредь буду только я, последний словотворец, один из трех богов, надежда людей, обернувшаяся концом эпохи света». Рядом со мной кто-то упал, истошно вопя. В него вгрызались острые зубы, разрывая плоть на куски. Алые брызги, попавшие на мою руку, стекали каплями по пальцам. Это ощущение что-то всколыхнуло в памяти. А ведь точно. Все начиналось с крови на моих руках. Кровью же и закончится. 401 год. Эпоха скорби. Кровь капала с моих рук. Она была теплой и ослепляюще яркой. Металлический запах обжигал ноздри, а горло сжималось. Шум голосов пробивался, как будто издалека. Я со страхом оторвал взгляд от своих рук. Передо мной лежало незнакомое тело. Именно оно являлось причиной всепоглощающего страха, нахлынувшего на меня. «Прости». Я вскинул голову в поисках источника звука. Человек стоял достаточно близко, но я не мог рассмотреть его лица. Оно было подернуто дымкой. Мой взгляд не мог пробиться сквозь нее. «Прости, не смогли». В его голосе слышалось отчаяние. Меня захлестнули противоречивые чувства. Я ненавидел этого незнакомца и одновременно желал утешить его, сказать, что он не виноват. Сжав кулаки, я хотел было ответить, но почувствовал в ладони что-то твердое. В руке лежал неровный осколок черного камня, который на моих глазах светлел, меняя цвет на темно-синий. Он напоминал ночное небо, запятнанное алыми брызгами. Волна боли, намного хуже физической, накрыла меня, не давая даже дышать. Темно. Пока глаза привыкали к мраку, грудь судорожно поднималась и опускалась, пытаясь вобрать в себя весь воздух. Я чувствовал, как пот скатывается со лба, как рубашка липнет к телу, как страшно мне было взглянуть на свои руки. Я уже знал, что на них ничего нет, впрочем, как и всегда. Это был всего лишь кошмар, который повторялся все чаще и чаще. Это только очередной сон, очередная ночь, и ее надо просто пережить. Я нашел взглядом неровные балки под потолком и угол, так полюбившийся паукам. Мои глаза заскользили дальше, находя окно, сквозь которое пробивался лунный свет. Можно было бесконечно разглядывать любую деталь в комнате, но это только оттягивало неизбежное. Вдох-выдох, и я резко поднял руки, поднес ладони к глазам. Пальцы слегка подрагивали, но они были чистыми, без крови и порезов, только с привычными загрубевшими мозолями. Из груди вырвался облегченный вздох. Сон с каждым разом становился ярче и реальнее. Иногда, просыпаясь в поту, я все еще чувствовал тот мерзкий запах и липкую жидкость на коже. Я страшился этих кошмаров, но не мог никому рассказать о них. Прослыть не просто странным, а окончательно больным мне совсем не хотелось. Единственный человек, который смог бы меня понять, был настолько далеко, что ни одна повозка и ни один корабль не могли меня туда доставить. Возможно, именно его смерть положила начало всему этому. Сейчас я даже не смог бы точно вспомнить, когда стал скрывать сны ото всех. Просто в один момент я заметил испуганный взгляд мамы и понял, иногда нужно притворяться и лгать ради других. Это вошло в привычку. Я скрывал многое, даже то, что отец научил меня читать и писать. Все для того, чтобы не привлекать лишнего внимания, чтобы мама спала спокойно. И теперь у меня нет дурных слов, из-за которых я не сплю ночью. И нет спрятанных книжек под тонким матрасом. У меня все хорошо. «Этан! Опять проспал?» Громкий женский голос ввинтился мне в голову, и я резко сел в кровати. В комнату пробирались солнечные лучи, а нос улавливал запах еды. «Проклятие! Опять не смог нормально поспать. Надо поторапливаться». Вскочив, я подобрал с пола вчерашнюю одежду и быстро натянул ее. Осталось отыскать заплечный мешок. «Этан!» Мама уже не звала, а раздраженно кричала. «Ты опять заставишь тетушку Анин переживать?» «Да она скорее выпотрошит меня прилюдно, чем я удостоюсь такой чести. Но в некоторой степени я был ей благодарен за то, что она дала мне самую заурядную работу. Моя семья годами пыталась влиться в общую серую массу и не привлекать к себе особого внимания. Пока это получалось очень даже хорошо. Наконец я отыскал свой мешок в углу. Сквозь грубую ткань пальцы привычно нащупали твердый предмет. Единственную вещь, с которой я никогда не расстанусь. Закинув мешок через плечо, я попытался проскользнуть к выходу незамеченным. Лучше не позавтракать, чем слушать очередные наставления мамы. Я тихонько прикрыл дверь своей комнаты и, осторожно ступая, стал пробираться мимо кухни. «Братик!» Сонный голос заставил меня остановиться. За моей спиной, потирая заспанные глаза, стояла малышка Ия. Я опустился на корточки и пригладил выбившиеся из косички светлые пряди. «Почему моя принцесса не спит?» «Я услышала, как мама тебя зовет. Вчера ты вернулся поздно, а я хотела побыть с братиком. Хотела сказку на ночь». Она надула пухлые губки. «Сегодня обязательно расскажу». «Обещаешь?» Ее глазки недоверчиво сузились. «Обещаю!» Я клятвенно приложил правую руку к сердцу. Девочка расплылась в улыбке, и я невольно ответил ей тем же. «Хе-хе-хе-хе!» Сестренку скрутил приступ кашля. «О, небеса! Ия, зачем ты встала? А ты не прохлаждайся и бегом на работу. Я не собираюсь за тебя краснеть перед тетушкой». Мама мгновенно появилась рядом и, подхватив малышку на руки, унесла в спальню. Всегда одно и то же. Мне, словно прокаженному, не давали находиться рядом с сестрой. Запахи из кухни становились все ярче, и живот свело судорогой. Раньше всегда пахло травами, и весь стол был завален пучками, соцветиями и стеблями. С каждым днем их становилось все больше и больше. Мама хорошо в них разбиралась и, словно лесная фея, гордилась каждым собранным листочком. Но и это ей пришлось оставить в прошлом, забыть и попытаться стать нормальной. Не обращая внимания на голод, я вышел из дома. Погода на улице стояла не по-весеннему жаркая. Солнце ярко светило, нагревая землю и становясь с каждым годом все более безжалостным. Легкий ветерок развивал зеленую листву. Все казалось таким живым, но при этом таким серым. Повесив свой мешок на плечо, я направился в небольшую пекарню на окраине. Дойти до нее можно было двумя путями. Самый короткий лежал через малую площадь. Я не любил ее за толпы людей и проезжих торговцев, располагавшихся там, но сейчас времени не оставалось. Чем ближе я подходил к площади, тем незаметнее мне хотелось спать. Я наклонил голову так, чтобы отросшие волосы упали на лицо и прикрыли собой его большую часть. Хотя что ни делай, а приезжие все равно кидали на меня свои косые взгляды. Я был слишком высоким и широкоплечим для здешних мест. Раньше меня часто останавливали и спрашивали, не из северных ли я народов. А те, кто был поострее на язык, и вовсе говорили, что моя мать понесла от дикарей и скрывает это. Поэтому я всегда предпочитал идти в обход, длинной дорогой. Но сегодня на меня мало обращали внимания. Люди сгрудились у помоста, с которого доносился звучный голос проповедника. Он читал Писание трех богов и возносил хвалу нашему правителю. Люди перешептывались, а некоторые даже громко спорили. Большинству не нравилась политика нового короля. Другие же, наоборот, защищали его, поклоняясь ему, словно божеству. Я, как и многие, помнил бесконечные войны и казни при прежнем правителе. Короли Дартелии приходили и уходили, но одно оставалось неизменным – страна угасала, их стараниями она пришла в упадок. Однако 5 лет назад, после кончины очередного кровавого тирана, на трон взошел молодой наследник – Бардульф. Народ не ждал ничего хорошего от 16-летнего юноши, даже несмотря на признание его правления богами. Но с каждым годом он доказывал свои способности в ведении переговоров, восстанавливая по крупицам руины, доставшиеся ему в наследство. И все равно некоторые высказывали недовольство. Я поспешил пройти через толпу зевак. Мне не было дела ни до короля, ни до политики, ни до религии. Моя жизнь сводилась к одному — нужно работать. Работа — это деньги, а деньги — это жизнь. Пусть о возвышенном рассуждают те, кому нечего делать. Меня же ждет обычная и потому безопасная рутина. Я выбрался на более узкие пустынные улочки. Обычно здесь редко можно было встретить людей, но мне сегодня не везло. Возле небольшой лавочки громко спорили юноша и старик. Они так распалились, что даже не заметили моего присутствия. «Ты с меня 120 дартов хочешь содрать за клочок бумаги?» Старик тряс в воздухе кулаком. «Я же не письмо написать прошу». «Так, смотри, тут даже не на нашем языке написано. Это еще дороже, нужно сначала разобрать символы, сверить их. А тут слов разных много, смотри, сколько написано». Парень упрямо выпятил острый подбородок и, расправив письмо, указал на закорючки. Я невольно пригляделся к словам, на которые показывал писарь. Что это был именно он, не составило труда догадаться по изображению пера и чернильницы на вывеске. Да, стиль написания выглядел старым, но при этом точно дартелийским. Парень явно врал, как и насчет того, что в письме было много разных слов. Даже с такого расстояния я заметил, что слова повторяются. Старика нагло обдирали. «Не хочешь платить? Так не надо. Иди и ищи другое место». Видно, что мужчина хотел что-то возразить, но лишь покачал головой. Он переставил свою трость поудобнее и полез в карман. Мне стало жалко этого несчастного. Скорее всего, его так облапошат еще не один раз. Поддавшись секундному порыву, я ускорил шаг и якобы случайно задел его, постаравшись сделать это не сильно. Но все равно от толчка старик качнулся вперед и выронил трость. «Простите меня, совсем не смотрю, куда иду». Натянуто улыбнувшись, я нагнулся за упавшей тростью. Подобрав ее, я подошел вплотную к старику и понизил голос до шепота, надеясь, что у писаря не очень острый слух. «Он вас обманывает. Письмо не стоит таких денег». И уже громче добавил. Извините еще раз». Старик удивленно смотрел на меня, не говоря ни слова. Я быстро развернулся, стремясь скорее уйти. Возможно, он даже не поверил мне, посчитав, будто перед ним просто очередной уволень, который чуть не опрокинул беднягу на землю. Запоздало пришла мысль о том, что мой поступок был немного опрометчивым, но я отмахнулся от нее. Вряд ли старик запомнил меня. А если так, то найти точно не сможет. «Ты, бестолочь, опять отдал хлеб этой мелюзге! Ни на что не годен! Весь в своего папашу, бесхребетный, да еще и ущербный! Фу!» Грузная женщина сплюнула под ноги и скрылась в подсобке. Я сидел на крыльце небольшой лавочки, которую содержала семья тети Аннин. Здесь и была моя однообразная тяжелая работа. За нее мне немного платили и отдавали подгоревший хлеб. Ничего сложного, но я частенько подкармливал беспризорную малышню испорченной выпечкой, за что и получал нагоняи. Когда тетя это замечала, то любила припомнить и моего отца, и, конечно же, меня, который пошел в этого неудачника. Ее ничуть не смущало то, что я плохо его помнил и не знал, как он умер на самом деле. Некоторые говорили, будто его казнили за то, что он скрывал преступника. Другие же утверждали, его нашли в сточной канаве. Вариантов было много, но правды так никто и не узнал. Мама молчала и лишь злилась. А когда я захотел порадовать ее и стал читать одну из отцовских книг, то она впервые меня ударила. На следующий же день мать сожгла все его книги и записи, запретив даже вспоминать о том, что я умею читать. Тогда мне удалось спасти только несколько книг, включая и его собственную. Отец перед отъездом оставил ее именно мне, говоря, что две одинаковые книги станут нашим мостом через расстояние и время. Потом мы переехали из нашего уютного и вкусно пахнущего травами домика на окраину шумного и многолюдного центра Дартелии. Вот так одним днем была перечеркнута прежняя семья, и по желанию моей матери мы стали обычными, смешавшись с разношерстной толпой. Она выкинула все свои травы, а мои кошмары и тягу к книгам назвала постыдным отклонением. Для всех остальных я был бедным, больным ребенком, который порой вел себя очень странно. Последствием такого выбора стало скорое появление еще одного человека в нашей жизни — отчима. Все было терпимо и даже хорошо, пока я не подрос и не стал походить на отца. Об этом мне каждый раз напоминала тетя. «Ты просто его копия, такой же непробиваемый, хорошо еще, что в книжонке не утыкаешься». После этого мама стала смотреть на меня более настороженно. Под их косыми взглядами я рос замкнутым. Мне было сложно подружиться с другими детьми, и я предпочитал быть один. И, конечно, больше всего на свете мне нравилось читать, хотя приходилось тщательно это скрывать. С годами мало что изменилось. Мне также трудно было найти общий язык с ровесниками. Единственные, кто тянулся ко мне везде и всюду, были дети. Они приходили в восторг, когда я им втайне от всех рассказывал сказки и иногда подкидывал негодный хлеб. Круг замкнулся. «Хватит балду пинать!» Тяжелая фигура тети появилась в дверном проеме. «Возьми вон те мешки и отнеси их в таверну, да пошевеливайся!» Я вздохнул и покосился на очередные неподъемные баулы. Тетя Аннин нетерпеливо ждала, сложив руки на груди. Примерившись к мешкам, я поочередно закинул их за спину. Казалось, еще немного, и мой позвоночник просто сломается под их тяжестью. «Ничего, вон какой лось вымахал, а морщишься, словно старый осел», — сказала она, наблюдая за мной. — Отнесешь и можешь домой валить. Идти было не так уж и далеко, но под солнцем, которое накалило уже все вокруг, эта дорога казалась путем на посмертный костер. Таверна встретила меня приятной прохладой и запахом дубовых бочек. Для посетителей было еще рано, и только за одним столом я заметил кучку завсегдатаев. Владелец, невысокий и улыбчивый мужчина, увидев меня, приветливо махнул рукой. Только сняв с себя мешки, я понял, что промок от пота до нитки и сейчас продал бы что угодно за глоток воды. Хозяин открыл мешки и, проверив содержимое, довольно хмыкнул. «Как всегда, отлично!» Он окинул меня взглядом и улыбнулся еще шире. «Миха, налей парню прохладной водички, а ты, Этан, сядь, передохни». Я с благодарностью опустился на ближайший стул и откинулся на его спинку. За соседним столом громко галдели мужики, и я невольно прислушался к их спору. «Брешешь все!» «А вот и нет!» Один из них грохнул кулаком по столу. «Говорю же, ищут их до сих пор!» «Да это сказки все! Их и не было никогда!» «Было, не было, какая разница?» Первый понизил голос, и я немного наклонился вперед, чтобы расслышать. «Ты представь, деньги-то какие за это получить можно! Работорговцы-то мигом хватились! Они сейчас этих разыскивают и потом сдают куда надо за хорошие суммы!»